Старику хотелось подольше подержать руку в соленой воде, но он боялся, что рыба снова дернет. Поэтому он поднялся на ноги, натянул спиной лесу и подержал руку на солнце. На ней была всего одна ссадина от бичевы, рассекшей мякоть, но как раз на той части руки, которая нужна была ему для работы. Старик понимал, что сегодня ему еще не раз понадобятся его руки, и огорчался, что поранил их в самом начале. «Теперь, — сказал он, когда рука обсохла, — я должен съесть тунца. Я могу достать его багром и поесть как следует». Старик снова опустился на колени и, пошарив багром под кормой, отыскал там тунца. Он подтащил его к себе, стараясь не потревожить мотки лесы. Снова переместив всю тяжесть рыбы на левое плечо и упираясь о борт левой рукой, он снял тунца с крючка и положил багор на место. Он прижал тунца коленом и стал вырезать со спины от затылка до хвоста продольные куски темно-красного мяса. Нарезав 6 клинообразных кусков, он разложил их на досках носа, вытер нож о штаны, поднял скелет тунца за хвост и выкинул его в море. «Пожалуй, целого куска мне не съесть», — сказал он и перерезал один из кусков пополам. Старик чувствовал, как сильно, не ослабевая, тянет большая рыба, а левую руку у него совсем свело. Она судорожно сжимала тяжелую веревку, и старик поглядел на нее с отвращением. «Ну что это за рука, ей-богу?» — сказал он. «Ладно, затекай, если уж так хочешь. Превращайся в птичью лапу. Тебе это все равно не поможет». «Поешь», — подумал он, поглядев в темную воду и на косую линию, уходящей в нее бичевы. «И твоя рука станет сильнее. Чем она виновата? Ведь ты уже столько часов подряд держишь рыбу, но ты не расстанешься с ней до конца, а пока что поешь». Он взял кусок рыбы, положил его в рот и стал медленно жевать. Вкус был не такой уж противный. «Жуй хорошенько, — думал он, — чтобы не потерять ни капли соков. Неплохо было бы приправить ее лимоном или хотя бы солью. «Ну, как ты себя чувствуешь, рука?» — спросил он затекшую руку, которая деревенела почти как у покойника. «Ради тебя я съем еще кусочек». Старик съел вторую половину куска, разрезанного надвое. Он старательно разжевал его, а потом выплюнул кожу. «Ну как, рука? Полегчало? Или ты еще ничего не почувствовал?» Он взял еще один кусок и тоже съел его. «Это здоровая, полнокровная рыба», — подумал он. «Хорошо, что мне попался тунец, а не макриль. Макриль слишком сладкая. А в этой рыбе почти нет сладости, и она сохранила всю свою питательность». «Однако нечего отвлекаться посторонними мыслями», — подумал он. «Жаль, что у меня нет хоть щепотки соли. И я не знаю, провялится ли остаток рыбы на солнце или протухнет, поэтому давай-ка лучше я ее съем, хоть я и не голоден». «Большая рыба ведет себя тихо и спокойно. Я доем тунца, и тогда буду готов». «Потерпи, рука», — сказал он. «Видишь, как я ради тебя стараюсь. Следовало бы мне покормить и большую рыбу», — подумал он. «Ведь она моя родня. Но я должен убить ее. А для этого мне нужны силы». Медленно и добросовестно старик съел все клинообразные куски тунца. Обтирая руку о штаны, он выпрямился. «Ну вот», — сказал он, — «теперь рука ты можешь отпустить к лесу. Я совладаю с ней одной правой рукой, покуда ты не перестанешь валять дурака». Левой ногой он прижал толстую бичеву, которую раньше держала его левая рука, и откинулся назад, перенеся тяжесть рыбы на спину. «Дай бог, чтобы у меня прошла судорога», — сказал он. «Кто знает, что еще придет в голову этой рыбе?» «По виду она спокойна», — подумал он, — «и действует обдуманно. Но что она задумала? И что собираюсь делать я? Мой план я должен тут же приспособить к ее плану, ведь она такая громадина. Если она выплывет, я смогу ее убить. А если она так и останется в глубине, тогда и я останусь с нею». Он потер сведенную судорогой руку о штаны и попытался разжать пальцы, но рука не разгибалась. «Может быть, она разожмется от солнца», — подумал он. «Может быть, она разожмется, когда желудок переварит сырого тунца. Если она мне уж очень понадобится, я ее разожму, чего бы мне это ни стоило. Но сейчас я не хочу применять силу. Пускай она разожмется сама и оживет по своей воле. Как-никак, ночью ей от меня досталось, когда нужно было перерезать и связать друг с другом все мои лесы». Старик поглядел вдаль и понял, как он теперь одинок. Но он видел разноцветные солнечные лучи, преломляющиеся в темной глубине, натянутую, уходящую вниз бичеву и странное колыхание морской глади. Облака кучились, предвещая посад, и, глядя вперед, он заметил над водой стаю диких уток, резко очерченных в небе. Вот стая расплылась, потом опять обрисовалась еще четче, и старик понял, что человек в море никогда не бывает одинок. Подумал о том, как некоторым людям бывает страшно оставаться в открытом море в маленькой лодке, и решил, что страх их обоснован в те месяцы, когда непогода налетает внезапно. Но теперь ведь стоит пора ураганов, а пока урагана нет, это время самое лучшее в году. Если ураган близится, в море всегда можно увидеть его признаки на небе за много дней вперед. «На суше их не видят», — думал старик, — «потому что не знают, на что смотреть. Да на суше и форма облаков совсем другая. Однако сейчас урагана ждать нечего». Он поглядел на небо и увидел белые кучевые облака, похожие на его любимое мороженое. А над ними в высоком сентябрьском небе прозрачные клочья перистых облаков. «Скоро поднимется легкий бриз», — сказал старик. «А он куда выгоднее мне, чем тебе, рыба». Левая рука его все еще была сведена судорогой, но он уже мог потихоньку ею шевелить. «Ненавижу, когда у меня сводит руку», — подумал он. «Собственное тело и такой подвох. Унизительно, когда тебя на людях мучает понос или рвота от отравления рыбой. Но судорога особенно унижает тебя, когда ты один». «Если бы со мной был мальчик», — подумал он, Он растер бы мне руку от локтя донизу. Ну, ничего, она живет и так. И вдруг, еще прежде, чем он заметил, как изменился уклон, под которым лесо уходит в воду, его правая рука почувствовала, что тяга ослабела. Он откинулся назад, изо всех сил заколотил левой рукой по ведру и тут увидел, что лесо медленно пошла кверху. «Поднимается», — сказал он. «Ну-ка, рука, оживай, пожалуйста». Лесо вытягивалось в длину все больше и больше, и, наконец, поверхность океана перед лодкой вздулась, и рыба вышла из воды. Она все выходила и выходила, и, казалось, ей не будет конца, а вода потоками скатывалась с ее боков. Вся она горела на солнце, голова и спина у нее были темно-фиолетовые, а полосы на боках казались при ярком свете очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч, длинный, как бейсбольная клюшка, и острый на конце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, а потом снова опустилась бесшумно, как пловец. И едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие серпа, как лесо начала стремительно разматываться. «Она на 2 фута длиннее моей лодки», — сказал старик. Лесо уходило в море быстро, но равномерно, и рыба явно не была напугана. Старик обеими руками натягивал лесу до отказа. Он знал, что если ему не удастся замедлить ход рыбы таким же равномерным сопротивлением, она заберет все запасы его бичевы и сорвется. «Она громадина, эта рыба, и я не дам ей почувствовать свою силу», — думал он. «Нельзя, чтобы она поняла, что может сделать со мной, если пустится на утек. На ее месте я бы сейчас поставил все на карту и шел бы вперед до тех пор, покуда что-нибудь не лопнет. Но рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают, хотя в них гораздо больше и ловкости, и благородства». Старик встречал на своем веку много больших рыб. Он видел много рыб, весивших более 1000 фунтов, и сам поймал 2 такие рыбы, но никогда еще ему не приходилось делать это в одиночку. А теперь один, в открытом море, он был накрепко привязан к такой большой рыбе, какой он никогда не видел, о какой даже никогда не слыхал. Его левая рука по-прежнему была сведена судорогой, как сжатые кости орла. «Ну, рука у меня разойдется», — подумал он. «Конечно, разойдется, хотя бы для того, чтобы помочь правой руке. Жили-были 3 брата. Рыба и мои 2 руки. Непременно разойдется, просто стыд, что ее свело». Рыба замедлила ход и теперь шла с прежней скоростью. «Интересно, почему она вдруг вынырнула?» — размышлял старик. «Можно подумать, что она вынырнула только для того, чтобы показать мне, какая она громадная. Ну что ж, теперь я знаю. Жаль, что я не могу показать ей, что я за человек. Положим, она бы тогда увидела мою сведенную руку. Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле. Я тогда буду и в самом деле лучше». Хотел бы я быть рыбой, чтобы у меня было все, что есть у нее, а не только воля и сообразительность». Он покойно уселся, прислонившись к дощатой обшивке, безропотно перенося мучившую его боль. А рыба все так же упорно плыла вперед, и лодка медленно двигалась по темной воде. Восточный ветер поднял небольшую волну. К полудню левая рука у старика совсем ожила. «Туго тебе теперь придется, рыба», — сказал он и передвинул бичеву на спине. Ему было хорошо, хотя боль и донимала его по-прежнему. Только он не признавался себе в том, как ему больно. «В Бога я не верую», — сказал он, — «но я прочту 10 раз «Отче наш» и столько же раз Богородицу, чтобы поймать эту рыбу. Я дам обет отправиться на богомолье, если я ее и впрямь поймаю. Даю слово». Старик стал читать молитву. По временам он чувствовал себя таким усталым, что забывал слова. И тогда он старался читать как можно быстрее, чтобы слова выговаривались сами собой. «Богородицу повторять легче, чем Отче наш», — думал он. «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила иси души наших, аминь». Потом он добавил: «Пресвятая Богородица, помолись, чтобы рыба умерла, хотя она и очень замечательная». Прочтя молитву и почувствовав себя куда лучше, хотя боль нисколько не уменьшилась, а, может быть, даже стала сильнее, он прислонился к обшивке носа и начал машинально упражнять пальцы левой руки. Солнце жгло, ветерок потихоньку усиливался. «Пожалуй, стоит опять наживить маленькую удочку», — сказал старик. «Если рыба не всплывет и в эту ночь, мне нужно будет снова поесть. Да и воды в бутылке осталось совсем немного. Не думаю, что здесь можно поймать что-нибудь, кроме макрели, но если ее съесть сразу, она не так уж противна. Хорошо бы ночью ко мне в лодку попалась летучая рыба. Но у меня нет света, которым я мог бы ее заманить. Сырая летучая рыба — отличная еда, и потрошить ее не надо. А мне теперь надо беречь силы, ведь не знал же я, Господи, что она такая большая. Но я ее все равно одолею, — сказал он, — при всей ее величине и при всем ее великолепии. Хоть это несправедливо, — добавил он мысленно, — но я докажу ей, на что способен человек и что он может вынести. Я ведь говорил мальчику, что я необыкновенный старик, — сказал он. Теперь пришла пора это доказать. Он доказывал это уже 1000 раз. Ну так что ж, теперь приходится доказывать это снова. Каждый раз счет начинается сызнова. Поэтому, Когда он что-нибудь делал, то никогда не вспоминал о прошлом. Хотел бы я, чтобы она заснула. Тогда и я смогу заснуть и увидеть во сне львов, — подумал он. Почему львы — это самое лучшее, что у меня осталось? «Не надо думать, старик», — сказал он себе. «Отдохни тихонько, прислонясь к доскам, и ни о чем не думай. Она сейчас трудится. Ты же пока трудись как можно меньше». Солнце клонилось к закату, а лодка все плыла и плыла медленно и неуклонно. Восточный ветерок подгонял ее, и старик тихонько покачивался на невысоких волнах, легко и незаметно перенося боль от веревки, врезавшейся ему в спину. Как-то раз после полудня леса снова стало подниматься. Однако рыба просто продолжала свой ход на несколько меньшей глубине. Солнце припекало старику спину, левое плечо и руку. Из этого он понял, что рыба свернула на северо-восток. Теперь, когда он уже однажды взглянул на рыбу, он мог себе представить, как она плывет под водой широко, словно крылья, раскинув фиолетовые грудные плавники и прорезая тьму могучим хвостом. «Интересно, много ли она видит на такой глубине?» — подумал старик. «У нее огромные глаза, а лошадь, у которой глаз куда меньше, видит в темноте. Когда-то я хорошо видел в темноте. Конечно, не в полной темноте, но зрение у меня было почти как у кошки».